Глава 20. Почти весь декабрь 1866 года я прожил в доме своей матери близ Станбридж-Уэллса. Я решил задержаться там, чтобы вместе с ней отметить свое 43-летие 8 января. Проводить время в обществе любовницы весьма приятно, однако, прошу вас поверить мне на слово, ибо почти все мужчины разделяют мои чувства, но лишь у немногих хватает смелости и честности признаться в этом. В трудную минуту жизни или в день рождения нет места милее и отрадней материнского дома. Я мало рассказал вам о своей матери, дорогой читатель, но данное упущение совершено умышленно. Зимой с 1866 на 1867 год и почти весь следующий год моя любимая матушка находилась в добром здравии. На самом деле большинство ее, да и моих ровесников, считали ее более деятельной, энергичной и востребованной в свете, чем многие женщины вдвое моложе. Но к концу 1867-го она резко сдала и скончалась в марте 68-го, страшного для меня года. Мне все еще тяжело вспоминать то время, а тем более писать о нем. В жизни любого мужчины нет дня ужаснее, чем день смерти матери. Но зимой с 1866 на 67 год она еще не жаловалась на здоровье, а потому я могу писать об этом периоде без нестерпимой боли в сердце. Как я упоминал выше, звали мою матушку Хэриет, и она всегда пользовалась любовью среди знакомых моего отца, знаменитых художников, поэтов и подающих надежды актеров. После смерти своего супруга в феврале 1847 года моя мать добилась признания собственными силами, став хозяйкой салона, чрезвычайно популярного в высших художественных и литературных кругах Лондона. Наш дом на Ганновер-Террас, выходивший окнами на Ридженс-парк, в течение всех лет, пока матушка заправляла там, считался одним из очагов художественного течения, в настоящее время известного под названием прерафаэлитизм. Ко времени моего продолжительного визита, начавшегося в декабре 1866 года, матушка уже осуществила свою давнюю мечту перебраться в сельскую местность и поочередно жила в нескольких наемных домах в графстве Кент. В Бентам-Хилл-Коттедж под Танбридж-Уэлсом, в Ильм-Лодж в самом городке и в недавно арендованном доме на Проспект-Хилл в Саутборо. Я провел с ней несколько недель под Танбридж-Уэлсом. Каждый четверг я уезжал в Лондон, дабы поближе к ночи встретиться с королем Лазарем и своей трубкой, а в пятницу вечером возвращался поездом в Танбридж-Уэлс и поспевал как раз вовремя, чтобы сыграть партию в криббидж с матушкой и ее подругами. Кэролайн осталась не в восторге от моего решения покинуть дом на весь праздничный сезон. И мне пришлось напомнить ей, что мы все равно никогда не отмечаем Рождество толком. Мои женатые друзья, разумеется, вообще никогда не приглашали меня с любовницей в гости. А в рождественскую пору они даже реже обычного принимали приглашения от нас. Так что в зимние праздники наша светская жизнь практически сходила на нет. Однако Кэролайн, по женскому обыкновению, отказалась внимать доводам здравого смысла и страшно рассердилась на меня за решение уехать из Лондона на весь декабрь и первую декаду января. С другой стороны, Марта Эр с полным пониманием отнеслась к моему желанию провести месяц с лишним у матери. Она временно съехала из своих комнат, снятых на имя миссис Доусон, и вернулась в Ярмут и Уинтертон к своим собственным родителям. Жизнь с Кэролайн Г. утомляла и тяготила меня все сильнее. Общение с Мартой Р. доставляло все больше удовольствия и отдохновения. Но время, проведенное с матушкой в рождественский сезон 1866 года, было поистине восхитительным. Старая повариха моей матери, всегда переезжавшая с ней с места на место, наперечет знала все мои любимые блюда, а матушка частенько заходила в мою комнату утром или вечером, когда мне подавали на подносе завтрак или ужин, и я с аппетитом ел в постели, беседуя с ней о том о сём. Я бежал из Лондона, исполненный страха и ужасного чувства вины в связи с предполагаемой смертью паренька по имени Гузбери. Но уже через несколько дней, проведенных в коттедже моей матери, это темное облако бесследно рассеялось. Как там настоящее имя мальчишки? Необычное такое. Гай Септимус Сесил. Так вот, глупо думать, будто юный Гай Септимус Сесил был и вправду убит темными силами подземного города, явленными в образе чужеземного колдуна Друда. «Это затейливая игра», — напомнил я себе. «Чарльз Диккенс ведет свою игру с одной стороны, пожилой инспектор Филд ведет похожую, но не аналогичную игру с другой стороны, а бедный Уилки Коллинз оказался между ними». Гузбери убит. Ну, прямо. Инспектор показывает мне драную тряпку, забрызганную кровью. Наверняка собачьей, либо же животворная жидкость принадлежит одному из тысяч бездомных котов, наводняющих родные трущобы Гузбери. И рассчитывает, что я окончательно потеряю присутствие духа и стану исполнять все его приказания еще усерднее прежнего. Друд перестал быть фантомом и превратился в своего рода валан в этой безумной игре в бадминтон, которую вели душевно неуравновешенный писатель, помешанный на лицедействии, и отставной полицейский, зловредный старый гном, с уймой тайных мотивов. Ладно, пускай они немного поиграют в свои игры без меня. Гостеприимство Танбридж-Уэллса и материнского дома пошло мне на пользу. Я не только поправил здоровье. Здесь, в Кенте, подагра не весь почему отступила, хотя я продолжал принимать лоуданум, правда, меньшими дозами. Но также избавился от бессонницы, перестал мучиться кошмарами по ночам и принялся более сосредоточенно обдумывать изящную фабулу и восхитительных персонажей Змеиного Ока или Ока Змея. Пусть с серьезными исследованиями приходилось подождать до окончательного возвращения в Лондон и в клубную библиотеку, но я уже начал набрасывать черновые заметки и в общих чертах намечал сюжет, зачастую работая в постели. Изредка я вспоминал о своих сыщицких обязанностях и необходимости выяснить, убил ли Чарльз Диккенс молодого Эдмонда Диккенсона. Но поскольку из разговора со стряпчим Диккенсона я не узнал ничего, помимо совершенно ошеломившего меня факта, что Чарльз Диккенс стал опекуном юноши за несколько месяцев до совершеннолетия последнего. Даже мой изобретательный писательский ум не мог придумать, каким должен стать следующий шаг в расследовании. Я решил по возвращении к лондонской жизни осторожно поспрашивать знакомых по клубу, не слышал ли кто из них о некоем сквайре по имени Диккенсон, но в каком направлении двигаться дальше я и близко не представлял. Ко второй неделе декабря мой душевный покой нарушало единственно лишь отсутствие приглашения на Рождество в Гэтсхилл Плейс. Я не был уверен, что принял бы приглашение. С недавних пор в наших с неподражаемым отношениях возникла легкая, но ощутимая напряженность, объяснявшаяся среди всего прочего и тем, что я подозревал писателя в убийстве. Но я с уверенностью ожидал, что меня пригласят. В конце концов, во время последней нашей встречи Диккенс более или менее определенно пообещал пригласить меня на Рождество, как всегда. Но в матушкин дом никаких писем на мое имя не приходило. Каждую неделю, в четверг вечером или в пятницу днем, до или после посещения опиумного притона короля Лазаря, я заглядывал к Кэролайн, чтобы забрать свою корреспонденцию и убедиться, что у них с Кэрри достаточно денег для оплаты всех счетов. Но приглашение от Диккенса так и не поступало. Однако 16 декабря в Саутборо на день приехал мой брат Чарльз, и он привез с собой адресованный мне конверт, надписанный четким почерком Джорджины. «Диккенс говорил тебе что-нибудь про Рождество?» — спросил я брата, ища нож для разрезания бумаги, чтобы вскрыть конверт. «Мне ничего не говорил», — хмуро ответил Чарли. Видно было, что он страдает от язвенных болей. Во всяком случае, от болей, которые я тогда приписывал язвенной болезни. Мой талантливый брат казался апатичным и подавленным. Но он сказал Кейти, что намерен по обыкновению назвать гостей полный дом. Насколько мне известно, Чеппеллы приедут в Гэтсхилл на несколько дней, а Перси Фицджеральд задержится там до Нового года. Чеппеллы, — пробормотал я, разворачивая письмо. Это были новые деловые партнеры Диккенса, занимавшиеся организацией турне, и невыносимые зануды, по моему разумению. Я решил, что не останусь в Гэтсхилле на полную неделю, вопреки обыкновению, если вдруг Чеппеллы возымеют желание продлить свой визит. Представьте же мое изумление, когда я прочитал ниже следующее письмо, приведенное здесь полностью. «Дорогой Уилки, ничего себе положенница! Мне придется изнывать здесь под бременем рождественских трудов, в то время как вы бороздите моря, эдакая помесь Хейварда и капитана Кука. Но я такой верный сын труда и отец многодетного семейства, что рассчитываю в скором времени получить награду в виде рабочего халата, кожаных бриджей и оловянных часов за то, что вырастил кучу детей, решительно не желающих ничего делать самостоятельно. Но раз уж испокон веков иным из нас приходится трудиться, пока другие отважно устремляются на поиски приключений, мы посылаем вам наши сердечнейшие поздравления с Рождеством, в надежде, что сии поздравления нагонят вас в ваших дальних странствиях, и желаем вам всяческого благополучия в новом году. Ваш покорный слуга и бывший товарищ по путешествиям Ч. Диккенс». Я едва не выронил письмо от удивления. Сунув листок брату, который быстро пробежался глазами по строчкам, я возбужденно выпалил. «Как это понимать? С чего вдруг Диккенс взял, что я отправился в морское путешествие?»
«Ты ездил в Рим осенью», — сказал брат. «Может, Диккенс думает, что ты до сих пор там?»
«Да я почти сразу вернулся, чтобы попытаться спасти обреченную постановку замерзшей пучины в театре «Олимпик», — слегка раздраженно сказал я. «Я виделся с Диккенсом по возвращении. Он не может не знать, что я нахожусь в Англии».
«Может, он думает, что ты опять уехал в Рим или Париж», — предположил Чарли. «По клубам прошел слух о твоем отъезде после того, как ты обмолвился нескольким своим знакомым, что тебе надо уладить какие-то дела в Париже. А может, Диккенс сейчас слишком поглощен мыслями о своих детях? Кейти, как тебе известно, постоянно хандрит. Моими утратила всякую популярность в лондонском обществе, а самый младший сын не оправдал возлагавшихся на него надежд. Диккенс недавно сказал Кейти, что решил отправить Плорна в Австралию заниматься фермерством».
«Но какое это имеет отношение ко мне и приглашению на Рождество, черт возьми!» — вскричал я.
Чарли лишь потряс головой. Представлялось очевидным, что Диккенс умышленно исключил меня из списка рождественских гостей. «Подожди здесь», — велел я брату, собиравшемуся уехать обратно в Лондон ранним поездом. Я отправился в матушкину швейную комнату, нашел там лист почтовой бумаги с адресом коттеджа в Танбридж-Уэлсе и принялся торопливо писать. «Дорогой Чарльз, в настоящее время я не путешествую по миру, как капитан Кук, и не гуляю по Риму или Парижу. Как вы уже наверняка знаете, я гощу своей матери в Саутборо-Коттедж, Танбридж-Уэлс, и вполне в состоянии...» Я скомкал и бросил в камин начатое письмо, потом взял в секретаре чистый лист почтовой бумаги. «Дорогой Чарльз, я, в свою очередь, поздравляю вас с Рождеством. Пожалуйста, кланяйтесь от меня милым дамам и целуйте детей. И глубоко сожалею, что не смогу увидеться с вами ранее января Нового года. В данный момент я не плаваю по морям, как капитан Кук, и не разъезжаю по Шотландии или Ирландии, как странствующий фокусник. Я всецело занят расследованием дела о пропавшей персоне или персонах, которая может иметь самые серьезные последствия. Мне не терпится удивить вас результатами расследования. Передайте от меня горячий привет и пожелания счастливого Рождества Джорджине, Мэйми, Кейти, Плорну, всему семейству и вашим рождественским гостям. Ваш верный сыщик У. Уилки Коллинз. Я запечатал и надписал послание, а когда вручал его Чарли, уже надевавшему дорожный плащ, сказал с чрезвычайной серьезностью: «Это надлежит отдать лично в руки Чарльзу Диккенсу и никому другому». Рождество и мой день рождения, проведенные в невзыскательном женском обществе, в уютном тепле материнского дома, насыщенного божественными запахами стряпни, стали для меня счастливейшими событиями. Оба праздника пришлись на вторник, а потому обе те недели я не виделся с Кэролайн до четверга. Именно в четверг, 10 января, я перебрался обратно в Лондон со всем своим багажом, начатой рукописью и рабочим материалом для романа. Но поскольку по четвергам я посещал притон короля Лазаря, в свой дом на Дорсет-сквер я окончательно вернулся только на следующий день, в пятницу, 11 января. Кэролайн была мной недовольна и находила множество способов продемонстрировать мне свое недовольство. Но за время, проведенное в Танбридж-Уэлсе, я научился не обращать внимания на настроение миссис Г, хорошие ли, плохие ли. В последующей неделе нового 1867 года я днями напролет сидел в клубе, используя прекрасную библиотеку Атенеума в качестве своего основного источника информации. Там я питался, зачастую ночевал и в целом все реже появлялся по своему адресу на Мелком Плейс, где по-прежнему постоянно проживали Кэролайн и Кэрри. Марта Эр все еще оставалась в Ярмуте, но мы ежедневно обменивались письмами. Я часто заглядывал по делам в контору круглого года, где за мной по-прежнему сохранялся кабинет, который я изредка делил с другими штатными и нештатными сотрудниками журнала. И там от Уилса и прочих узнавал много всего про новое турне Диккенса. Толстые конверты с гранками, постоянно отсылавшиеся из редакции, следовали за Диккенсом из Лестера в Манчестер, из Глазго в Лидс, из Дублина в Престон. Удивительно, но Диккенс умудрялся по крайней мере раз в неделю возвращаться в Лондон, дабы выступить с чтениями в Сент-Джеймс-Холле на Пикадилли и зайти в редакцию, чтобы отдать свои рукописи, проверить бухгалтерские книги и поработать над редактурой чужих текстов. Во время своих коротких наездов в Лондон он крайне редко наведывался в Гэтсхилл и обычно ночевал либо в своих комнатах, расположенных прямо над конторой журнала, либо по своему тайному адресу в Слау, неподалеку от дома Эллен Тернан. В тот период мне ни разу не довелось столкнуться с Диккенсом. История о разных неприятностях, бедах и поразительной отваге или везении Диккенса просачивались в редакцию и пересказывались мне Уилсом, Перси Фицджеральдом и другими сотрудниками. Похоже, Диккенс все никак не мог оправиться от потрясения, испытанного осенью, когда я ненадолго уехал в Рим. Выяснилось, что личный слуга и камердинер, прослуживший у него 24 года, угрюмый и явно страдающий несварением субъект по имени Джон Томпсон, постоянно обкрадывал хозяина. Из нашей конторы на Веллингтон-стрит пропали 8 суверенов, но вскоре после обнаружения пропажи золотые монеты вернулись на место. Однако слишком поздно для Томпсона, чье многолетнее мелкое воровство теперь вскрылось. Диккенс, разумеется, уволил слугу, но не нашел в себе сил дать вору плохие рекомендации. Он отправил Томпсона на поиски следующего места работы с рекомендательным письмом, составленным в туманных, но не откровенно негативных выражениях. По словам Перси Фицджеральда, Диккенс едва не повредился рассудком, узнав о предательстве старого слуги. Хотя в своих переживаниях он сказал Перси только одно. «Мне пришлось значительно увеличить продолжительность своих ежедневных прогулок, прежде чем я смог, наконец, восстановить самообладание». А с самообладанием дела у него обстояли все хуже, если верить последним сообщениям, поступившим Уилсу от Долби. Диккенс страдал тяжелейшим нервным истощением, вызванным, безусловно, постоянными железнодорожными путешествиями. Казалось, с каждым месяцем симптомы нервного расстройства, случившегося с ним в результате Стейплхёрстской катастрофы, проявлялись все сильнее вместо того, чтобы идти на убыль. И уже в самом начале турне, на втором своем выступлении в Ливерпуле, Диккенс настолько ослаб к концу первого отделения, что его пришлось чуть ли не на руках отнести на диван за кулисами, где он лежал пластом, покуда не настало время вставить в петлицу свежую бутоньерку и выйти на подмостки, чтобы завершить изнурительное чтение. Во время выступления в Вулверхэмптоне металлический трос, на котором висел один из рефлекторов над головой Диккенса, начал раскаляться. Согласно первым сообщениям, дело происходило в самом Бирмингеме, а не в соседнем маленьком городке. И потому поначалу в моем воображении нарисовался тамошний старый театр, каким я видел его памятным вечером, когда на меня напал призрак Друда. Тяжелая чаша рефлектора чуть выступала вперед над верхним краем задника и крепилась на толстом медном тросе. Но новый газовый техник, совсем недавно присоединившийся к турне, по оплошности поместил открытую газовую горелку прямо под ним. Долби увидел, что трос раскаляется сначала до красна, потом до бела. Нервно приплясывая на месте и лихорадочно тыча пальцем в раскаленный трос, он громко прошептал стоявшему на сцене Диккенсу: «Вы еще долго?» Видимо, Диккенс правильно оценил опасность. Когда трос прогорит, тяжелый рефлектор рухнет на подмостки, но при падении заденет обтянутый материей задник, соприкасающийся с боковыми ширмами. В результате мгновенно вспыхнет пожар. От легко воспламеняемых ширм огонь тотчас перекинется на древний бархатный занавес. Представлялось очевидным: когда раскаленный трос лопнет, вся сцена и даже весь театр будут охвачены пламенем в считанные минуты, если не секунды. Продолжая читать без единой заминки или запинки, Диккенс спокойно завел руку за спину и показал Долби два пальца. Сметенный импрессарио не понял, что это значит. Хочет ли шеф сказать, что он закончит через 2 минуты, или же что трос лопнет через 2 секунды? Долби, Бартону и газовщику ничего не оставалось, кроме как бегать взад-вперед за кулисами, поднося песок и ведра с водой и готовясь к самому худшему. Диккенс, как выяснилось впоследствии, заметил накаляющийся трос еще в середине выступления и спокойно подсчитал в уме, сколько времени потребуется, чтобы медь прогорела. Исходя из полученных результатов, неподражаемый на ходу вносил изменения в чтение, редактируя и сокращая текст, и закончил всего за несколько секунд до того, как расплавленный трос должен был порваться. Когда Долби принялся подавать знаки из-за кулис, Диккенс молниеносно подсчитал, что у него остается еще 2 минуты до обрушения раскаленного рефлектора. Занавес закрыли, Бартон мигом выскочил на подмостки и погасил неправильно установленную горелку, а Долби, как он сам впоследствии признался Уилсу, находился в предобморочном состоянии, когда Диккенс похлопал его по спине, прошептал «никакой реальной угрозы не было» и спокойно вышел к публике на поклоны. Все эти с придыханием рассказывавшиеся истории о турне мало интересовали меня. Друд в них не фигурировал, и я был занят собственной литературной работой, по моему скромному разумению, более важной, чем чтение старых произведений перед толпами неотесанной деревенщины. Как упоминалось выше, я взял за обыкновение работать над сбором материала для романа в своем клубе «Атенеум». Правление клуба с готовностью пошло мне навстречу. Мое любимое кресло с подголовником передвинули к окну, где бледный зимний свет поярче. Предоставили мне маленький столик для моих бумаг и приставили ко мне нескольких слуг, чтобы они отыскивали в огромной клубной библиотеке нужные мне книги. Я пользовался для записей почтовой бумагой от Энеума, целую пачку которой умыкнул и разложил по большим белым конвертам. В первую очередь, мне требовалось собрать все необходимые сведения, и здесь мне очень пригодился мой многолетний журналистский опыт. Такой же опыт помогал в работе и Диккенсу, хотя напомню вам, дорогой читатель, что я в свое время был настоящим журналистом, а Диккенс — всего лишь судебным репортером. На протяжении нескольких недель я выписывал интересующие меня статьи об Индии, различных индусских культах и драгоценных камнях из британской энциклопедии, восьмая редакция 1855 года издания. Также нашел новую книгу некоего С.У. Кинга «Естественная история драгоценных камней», вышедшую в 1865 году и оказавшуюся весьма полезной. По моей задумке, действие первых глав «Змеиного ока» или «Ока змея» должно было происходить в Индии, и для того, чтобы достоверно воссоздать индийский антураж, я ознакомился с недавно опубликованной историей Индии с древних времен Толбейса Уиллера и двухтомным сочинением Теодора Хука «Жизнь генерала сэра Дэвида Байерда», изданным в 1832 году. Кроме того, усердные клубные служители разыскали для меня несколько относящихся к делу статей из недавних выпусков журнала «Суждение и сомнение». Таким образом, общий замысел романа начал мало-помалу обретать отчетливые очертания. Я уже решил, что сюжет будет вращаться вокруг таинственного исчезновения здесь, в Англии, прекрасного, но проклятого алмаза, привезенного из Индии, где он почитался святыней в старинном культе душителей, и что тайна будет раскрываться постепенно через рассказы разных действующих лиц. Подобный прием использовал Диккенс в «Холодном доме», но гораздо успешнее применил я в «Своей женщине в белом». Поскольку в то время мысли мои постоянно занимала, вернее сказать, отвлекала, история с Друдом, я решил, что события в моем романе будут разворачиваться вокруг таких предметов, как восточный мистицизм, месмеризм, сила магнетического внушения и опиумная зависимость. Разгадка кражи, как я знал с самого момента возникновения замысла книги, будет настолько ошеломительной, настолько неожиданной, настолько непохожей на все ходы, до ныне использовавшейся в совсем еще молодом жанре детективной литературы, что она поразит всех американских и английских читателей, включая таких мнимых мастеров сенсационного романа, как сам Чарльз Диккенс. Как и все писатели нашего с Диккенсом уровня, я никогда не имел возможности всецело сосредоточиться на какой-нибудь одной работе. Диккенс в ходе подготовки к турне и самого турне сочинил ежегодную рождественскую повесть, исполнял обязанности редактора «Круглого года», заканчивал обстоятельные предисловия к собранию своих сочинений, придумывал темы для новых романов и одновременно писал небольшие вещи вроде странного рассказа «Объяснение Джорджа Сильвермена», замысел которого, по словам Диккенса, возник у него, когда они с Долби случайно набрели на развалины Хоттон Тауэрс между Престоном и Блэкберном. При виде этого полуразрушенного старого дома беспорядочные, разрозненные фрагменты идей, уже довольно давно занимавших Диккенса, вдруг сложились в единое целое. Но в результате получился не роман, необходимый Диккенсу для публикации в «Круглом годе», а необычный рассказ о несчастном детстве, очень похожем на детство самого Диккенса, по крайней мере, в представлении писателя, считавшего свое детство несчастным и обездоленным. Весной 1867 года точно так же обстояло дело и с моими многочисленными, зачастую совпадающими по времени занятиями на литературном и театральном поприще. Предыдущей осенью моя переделанная «Замерзшая пучина» провалилась в театре «Олимпик», даром, что в новой редакции драма стала значительно лучше после того, как я переписал персонаж Ричарда Уордера, в свое время сыгранный, хотя слово присвоенное здесь гораздо уместнее, Диккенсом. Я сделал своего героя более взрослым и достоверным, убрав из образа диккенсовский пафос и излишнюю сентиментальность.
но у меня по-прежнему оставались большие надежды на театральный прорыв. И той весной, когда позволяло здоровье и выпадало сравнительно свободное время, я часто ездил в Париж на переговоры с Франсуа Жозефом Ренье. Меня с ним познакомил Диккенс свыше 10 лет назад. Из «Комедии Франсез», который жаждал поставить там «Женщину в белом». Она уже шла с огромным успехом в Берлине. Сам же я твердо намеревался продать Ренье и французским театралам, а значит, и английским театралам, переделанный для сцены «Армадейл». Я не сомневался, что пьеса будет тепло и восторженно принята публикой, несмотря на все спорные, с точки зрения Диккенса, моменты. Кэролайн, чья страстная любовь к Парижу была невыразима словами из ее ограниченного лексического запаса, чуть не на коленях просилась поехать со мной. Но я оставался непреклонен. Это сугубо деловая поездка, и там не будет времени нахождения по магазинам, экскурсии и светские мероприятия, помимо имеющих сугубо деловой характер. Той весной я писал матери из парижской гостиницы. Сегодня утром я позавтракал яйцами с шоколадным маслом и свиными ножками а-ля Сент-Менеу.
Город в провинции Шампань, славящийся особым образом приготовленными свиными ножками.
Пищеварение превосходное. Сент-Менеу дожил до глубокой старости, питаясь одними только свиными ножками. Мы с Ренье посетили новую оперу. Представление, поражающее мощью и размахом, прошло при полном аншлаге и произвело неизгладимое впечатление. Равно неизгладимое впечатление произвели нежные фиалочки, как мы с Диккенсом обычно называли хорошеньких молодых актрис и дам полусвета, каких полным-полно в любой стране, где ночная жизнь так же разнообразна, как кухня. И я со стыдом должен признать, что при известном содействии Ренье и его друзей за все время своего пребывания в Париже не провел ни единого вечера и ни единой ночи в одиночестве, или даже с одной и той же фиалочкой. Перед отъездом в Лондон я не забыл купить рисованную карту Парижа для Марты, она любила подобные безделки, и прелестный шифоновый халат для Кэрри. Я также напокупал разных специй и соусов для кулинарных ухищрений Кэролайн. На вторую ночь по возвращению из Парижа я выпил слишком много или слишком мало лауданума и маялся бессонницей. Поначалу я вознамерился пойти в кабинет поработать, но почти сразу передумал при мысли о неминуемой встрече со вторым Уилки. Хотя в последнее время он не проявлял особой агрессивности в своих попытках выхватить у меня перо и бумагу. Я стоял у окна в своей спальне. Кэролайн нашла причины лечь спать в своей собственной комнате. Когда вдруг увидел знакомый силуэт у фонарного столба в конце улицы, рядом с площадью. Я тотчас накинул поверх халата длинное шерстяное пальто, ночь стояла морозная, и торопливо направился к углу. Мальчишка выступил из густой тени и двинулся навстречу мне в темноте, не дожидаясь призывного жеста с моей стороны. «Гузбери?» — спросил я, чрезвычайно довольный, что мои умозаключения насчет хитрой уловки инспектора Филда оказались верными.
«Никак нет, сэр!» —
откликнулся мальчишка. Он вышел на свет, и я увидел, что обознался. Этот паренек был пониже ростом, помладше и не такой оборванный, а его глаза, пусть слишком маленькие и слишком близко посаженные на узком лице, чтобы придавать привлекательности наружности своего обладателя, не имели ничего общего с выпуклыми, блуждающими зенками Гузбери, из-за которых он и получил свое прозвище.
«Ты от инспектора?» — грубовато осведомился я.
«Да, сэр».
Я вздохнул и потер щеки над бородой. «Ты в состоянии точно запомнить и на словах передать сообщение, мальчик?»
«Да, сэр».
«Хорошо. Скажи инспектору, что мистер Коллинз хочет встретиться с ним завтра в полдень. Нет, в 2 часа пополудни на мосту Ватерлоо. Запомнишь? 2 часа пополудни, мост Ватерлоо.
«Да, сэр».
«Передай сообщение сегодня же ночью. Все, ступай». Когда мальчишка побежал прочь, шлепая одной полуоторванной подметкой по булыжнику, я осознал, что не удосужился, просто не захотел спросить у него имя. Инспектор быстро подошел к середине моста Ватерлоо ровно в 2:00 пополудни. День стоял промозглый, холодный, ветреный, и нам обоим не хотелось беседовать на открытом воздухе в такую непогоду.
«Я не успел пообедать», — прохрипел инспектор Филд. «Здесь поблизости есть гостиницы, где весь день подают превосходный ростбиф. Вы составите мне компанию, мистер Коллинз?»
«Отличная мысль, инспектор. Я позавтракал в клубе 2 часа назад, но по-прежнему чувствовал голод». Когда мы уселись друг напротив друга за столом в сумрачном зале, и я присмотрелся к инспектору, жадно прихлебывающему пиво из своей первой кружки, мне показалось, что он заметно постарел и внешне опустился со времени последней нашей встречи. Глаза у него были усталые, одежда находилась в легком беспорядке. На щеках у Филда появились новые сосудистые звездочки, а вдоль косматых бакенбардов выросла неопрятная седая щетина, придававшая ему вид человека куда менее обеспеченного и значительного, чем бывший начальник сыскного отдела Скотланд-Ярда.
«Есть какие-нибудь новости?» — спросил я после того, как нам подали обед, и мы несколько минут сосредоточенно воздавали должное мясу с подливой и овощному рагу.
«Новости?» — переспросил инспектор, откусывая кусок хлеба и отпивая из стакана глоток вина, заказанного после пива. «А каких новостей вы ожидаете, мистер Коллинз?»
«Ну как? А мальчики по имени Гузбери, разумеется. Он объявился?»
Инспектор Филд молча уставился на меня. Его серые глаза, окруженные сетью морщин, хранили холодное выражение. Наконец он негромко произнес:
«Ваш юный друг Гузбери уже никогда не объявится. Его освежеванное тело покоится на дне Темзы или в каком-нибудь месте похуже».
Я перестал орудовать ножом и вилкой.
«Похоже, вы твердо уверены в этом, инспектор?»
«Так и есть, мистер Коллинз».
Я вздохнул, ни на секунду не допуская дурацкого предположения, что юный господин Гай Септимус Сесил убит, и вновь принялся за ростбиф с овощным рагу. Видимо, инспектор Филд почувствовал мое скептическое настроение. Положив вилку на стол и отхлебнув вина из стакана, он хрипло прошептал:
«Мистер Коллинз, вы помните, что я говорил вам о связи, существовавшей между нашим египетским другом Друдом и покойным лордом Луканом?»
«Конечно, инспектор. Вы сказали, что лорд Лукан являлся английским отцом мусульманского мальчика, впоследствии ставшего Друдом». Инспектор Филд прижал толстый палец к губам.
«Не так громко, пожалуйста, мистер Коллинз. У нашего подземного друга, как вы игриво выражаетесь, уши повсюду. Вы помните, каким образом был убит Форсайт, то есть лорд Лукан?»
Признаюсь, я невольно содрогнулся.
«Да разве такое забудешь? Грудная клетка вскрыта, сердце вырезано».
Инспектор кивнул, снова призвав меня знаком говорить потише.
«В то время, мистер Коллинз, в 1946 году, даже начальник сыскного отдела мог состоять и порой состоял в качестве так называемого конфиденциального агента при разных важных персонах. Именно такую должность занимал я с конца 1945 года по середину 1946. Я проводил много времени в Хертфордширском поместье лорда Лукана».
Я нахмурился, усиленно соображая.
«Семья лорда Лукана обратилась к вам за помощью, чтобы вы раскрыли преступление. Но вы уже занимались этим делом в качестве начальника...» Инспектор Филд, не сводивший с меня пристального взгляда, кивнул.
«Вижу, теперь вы поняли хронологию событий, мистер Коллинз. Лорд Лукан, Джон Фредерик Форсайт, отец незаконнорожденного ребенка, впоследствии ставшего оккультистом Друдом, нанял меня за 9 месяцев до своего убийства. Он хотел обеспечить свою безопасность. Я сам приставил к нему охрану из числа частных агентов, самолично мною нанятых. Поскольку в поместье Уайстон имелись надежные стены, высокие ограды, сторожевые псы, прочные двери, бдительные слуги и опытные егеря, сведущие в повадках браконьеров и прочих нарушителей правовладения, я считал, что принятых мер вполне достаточно».
«Но это оказалось не так», — сказал я.
«Безусловно», — проворчал инспектор Филд. «Трое лучших моих людей находились в Уайстон-Холле в момент зверского убийства. Я сам в тот день оставался там до 9 вечера, пока служебные дела не потребовали моего возвращения в Лондон».
«Невероятно. Я никак не мог взять в толк, к чему ведет старый инспектор».
«Разумеется, я не афишировал тот факт, что в момент убийства лорда Лукана работал на него в частном порядке», — прошептал инспектор Филд. «Но мир сыска тесен, и сведения об этом дошли как до моего начальства, так и до сыщиков, служивших в моем подчинении. Мне тогда пришлось, ой, как несладко, а ведь именно в то время моя профессиональная карьера должна была достичь вершины».
«Понимаю», — сказал я, хотя в действительности понимал лишь одно. «Передо мной сидит человек, признающийся в собственной некомпетентности».
«Не вполне», — прошептал инспектор. «Спустя целый месяц после убийства лорда Лукана, когда еще полным ходом шло официальное расследование, интерес к ходу которого проявляла сама королева, в мой кабинет в сыскном отделе Скотланд-Ярда доставили маленькую посылку».
Я кивнул и откусил большой кусок ростбифа. Мясо было чуть жестковатым, но вполне недурственным.
«В посылке оказалось сердце лорда Лукана», — проскрипел Филд, «обработанное каким-то веществом, предохраняющим от разложения, ныне забытым способом, в далеком прошлом распространенным в Египте. Но самое настоящее — человеческое сердце. И по утверждению нескольких судебных медиков, с кем я консультировался, оно, безусловно, принадлежало Джону Фредерику Форсайту, лорду Лукану».
Я положил на стол нож с вилкой и ошеломленно воззрился на инспектора. Наконец я умудрился проглотить полупрожеванный кусок мяса, внезапно ставшего безвкусным. Старый инспектор подался ко мне через стол, обдав винными парами.
«Я не сказал вам, мистер Коллинз, что еще я получил вместе с окровавленной рубашкой Гузбери и запиской Друда. Я хотел пощадить ваши чувства».
«Его глаза?» — прошептал я.
Инспектор Филд кивнул и откинулся на спинку сиденья. У меня напрочь отбило и аппетит, и желание продолжать беседу. Инспектор Филд заказал себе кофе и десерт. Я допил свое вино и ждал, погруженный в мрачные раздумья. Мне несколько полегчало, когда мы, наконец, вышли на холодный ветер. Я с наслаждением вдыхал свежий воздух. Не то чтобы я поверил в кошмарную историю инспектора Филда,
о блуждающем сердце лорда Лукана или завернутых в окровавленные лохмотья глаза Гузбери. Писатель, сочиняющий сенсационные романы, легко отличает правду от эффектного вымысла. Но сама тема расстроила меня до такой степени, что подагрическая боль, постоянно гнездившаяся у меня за глазными яблоками, резко обострилась. При выходе из гостиницы мы не раз кланялись друг с другом, а двинулись вместе обратно к мосту Ватерлоо.
«Мистер Коллинз», — сказал инспектор, трубно высморкавшись в носовой платок. «Мне кажется, вы хотели встретиться со мной не для того, чтобы узнать об участи моего злополучного юного помощника. Так зачем же вы просили о встрече?»
Я прочистил горло. «Инспектор, как вам известно, я приступил к работе над новым романом, требующим предварительных исследований самого необычного толка».
«Разумеется», — перебил отставной полицейский. «Именно поэтому я плачу одному из лучших своих агентов, уважаемому сыщику Хэтчери, за то, чтобы он проводил ночь каждого четверга в кладбищенском склепе в ожидании вашего возвращения утром. Вы заверили меня, что посещаете опиумный притон короля Лазаря с исследовательской целью, и я не вправе предполагать какой-либо иной мотив. Но должен сказать, мистер Коллинз, что мои расходы на почасовую оплату упомянутых услуг сыщика Хэтчери, не говоря уже о неудобствах, сопряженных с еженедельным отсутствием столь полезного работника в моем собственном распоряжении в течение целой ночи и следующего дня, ибо даже сыщикам необходимо спать, сэр, до сих пор не, ну, скажем так, не окупаются в части вашего обещания докладывать мне обо всех перемещениях и занятиях мистера Чарльза Диккенса».
Я остановился и стиснул набалдашник трости обеими руками. «Инспектор Филд, не полагаете же вы, будто я виноват в том, что в данное время Диккенс совершает турне по провинциям и потому находится вне досягаемости для меня?»
«Я не полагаю ничего подобного», — отрезал инспектор. «Но сей уважаемый писатель по меньшей мере раз в неделю на сутки возвращается в Лондон».
«Чтобы выступить в Сент-Джеймс-Холле», — сказал я несколько запальчиво, «и изредка поработать в своей конторе на Веллингтон-стрит».
«И навестить свою любовницу в Слау», — сухо добавил инспектор Филд. «Хотя мои агенты сообщили мне, что сейчас он подыскивает для мисс Тернан другой дом в окрестностях Пекхэма».
«Меня это совершенно не касается», — холодно произнес я. «Я не люблю сплетничать и не интересуюсь интрижками других джентльменов». Я пожалел о неудачном выборе слова «интрижка», едва оно слетело с моих уст. Прохожие уже начинали с любопытством поглядывать на нас, и потому я стремительно зашагал дальше. Инспектор Филд тотчас нагнал меня.
«Согласно нашей договоренности, мистер Коллинз, вы должны видеться с Диккенсом по возможности чаще, чтобы выведывать у него и передавать нам информацию об убийце, именующем себя Друдом».
«Я так и делал, инспектор».
«Вы так и делали, мистер Коллинз, но без всякого усердия. Вы даже не приехали к мистеру Диккенсу на Рождество, хотя он почти две недели провел дома в Гэтсхилле и регулярно наведывался в город».
«Меня не пригласили». Я хотел сказать это холодно, но вышло почти жалобно.
«Здесь нет вашей вины», — промолвил инспектор Филд таким сочувственным тоном, что у меня возникло желание сломать свою трость о его старую плешивую голову. «Но вы также не воспользовались превосходной возможностью присоединиться к мистеру Диккенсу в нынешнем турне или пообщаться с ним во время его наездов в Лондон. Вероятно, вам будет интересно узнать, сэр, что по меньшей мере раз в две недели Диккенс по-прежнему ускользает от моих агентов, исчезает в трущобных подвалах или старых церковных криптах и появляется в поле зрения только на следующий день, когда садится на поезд до Гэтсхилла.
«Вам нужны агенты получше, инспектор», — заметил я. Старик хихикнул и снова высморкал огромный нос.
«Возможно», — сказал он, — «возможно. Но покамест мне хотелось бы не упрекать вас, мистер Коллинз, и не сетовать на односторонний порядок выполнения нашего с вами соглашения, а просто напомнить вам, наши общие интересы заключаются в том, чтобы загнать в нору или выкурить из норы Друда, покуда новые невинные жертвы не погибли от руки этого чудовища».
Мы дошли до моста Ватерлоо. Я остановился у ограды и окинул взглядом причалы с грузовыми кранами, складские сооружения, жалкие хибары, теснящиеся по обоим берегам, и низкомачтовые речные суда, идущие вверх и вниз по Темзе. Порывистый ветер с дождем гнал по реке волны с белыми гребешками. Инспектор поднял воротник своего старомодного сюртука.
«А теперь объясните, пожалуйста, зачем вы хотели встретиться со мной, мистер Коллинз? Я изо всех сил постараюсь удовлетворить вашу просьбу насчет дальнейшего содействия вашим исследованиям».
«Я собирался не только просить вас о дальнейшем содействии моим исследованиям», — сказал я, «но также поделиться с вами своими соображениями, которые могут оказаться чрезвычайно полезными в деле розысков Друда».
«Вот как?»
— кустистые брови инспектора Филда поползли вверх под полями цилиндра.
«Прошу вас, продолжайте, мистер Коллинз».
«По сюжету моего нового романа, уже намеченному в общих чертах, — сказал я, — некоему сыщику, обладающему незаурядными умственными способностями и огромным опытом работы, придется разыскивать пропавшего человека».
«Да, по роду прошлой и нынешней деятельности мне постоянно приходилось заниматься подобными делами, мистер Коллинз. Я буду рад помочь вам профессиональным советом».
«Но мне хотелось бы, чтобы ваша помощь принесла пользу нам обоим», — сказал я, глядя на серую воду, а не на инспектора во всем сером. «Мне пришло в голову, что некий без вести пропавший лондонец может оказаться недостающим звеном, необходимым вам, чтобы проследить всю цепь взаимоотношений и событий, имевших место с момента встречи Диккенса с Друдом под Стейплхёрстом, если таковые взаимодействия действительно существуют».
«Неужели? И кто же этот ваш пропавший человек, мистер Коллинз?»
«Эдмунд Диккенсон». Старик задумчиво почесал щеку, потеребил бакенбарду и по обыкновению приложил толстый указательный палец к уху, словно ожидая от него дальнейших пояснений. Наконец он проговорил.
«Надо полагать, это молодой джентльмен, спасенный под Стейплхёрстом при непосредственном участии мистера Диккенса. Тот самый юноша, который, по вашим словам, разгуливал во сне в Гэтсхилл Плейс год назад, в прошлое Рождество».
«Именно он».
«При каких обстоятельствах он исчез?»
«Именно это мне хотелось бы знать», — сказал я. «Возможно, именно это необходимо знать и вам, чтобы подобраться вплотную к Друду». Я вручил Филду пухлую тетрадь со своими записями, сделанными после разговора со стряпчим мистером Мэтью Роффом с Грейс-Инн-Сквер, последним известным адресом Диккенсона в Лондоне и приблизительной датой, когда молодой человек приказал мистеру Роффу передать опекунские обязанности на несколько последних месяцев, остававшихся до его совершеннолетия,
никому иному, как Чарльзу Диккенсу.
«Очень интересно», — промолвил инспектор, бегло просмотрев записи. «Вы позволите мне взять тетрадь, сэр?»
«Да, это второй экземпляр».
«Это действительно может помочь нашему общему делу, мистер Коллинз. Я благодарю вас за то, что вы обратили мое внимание на этого господина, пропавшего или нет. Но почему вы считаете, что мистер Диккенсон имеет прямое отношение к нашему расследованию?»
Я развел ладони над поручнем ограды. «Ну, это же очевидно даже для непрофессионала вроде меня. Молодой Диккенсон, вероятно, единственный после Диккенса известный нам человек, находившийся по свидетельству самого Диккенса в непосредственной близости от Друда, на месте Стейплхёрстской катастрофы. Собственно говоря, именно Друд, если верить Диккенсу, направил моего друга к погребенному под обломками юноше, который наверняка погиб бы, если бы не вмешательство Диккенса и Друда. Помимо всего прочего, подозрение вызывает необъяснимый интерес, проявленный Диккенсом к означенному сироте после катастрофы». Инспектор Филд снова задумчиво потер щеку.
«Мистер Диккенс славится своим альтруизмом».
Я улыбнулся. «Конечно. Но его интерес к молодому Диккенсону был почти... ну... почти навязчивым».
«Или своекорыстным?» — спросил Филд.
С запада налетел крепкий ветер, и теперь мы оба придерживали цилиндры свободной рукой.
«Что вы имеете в виду, сэр?»
«Какая денежная сумма находилась в доверительном управлении опекуна Эдмунда Диккенсона до совершеннолетия последнего, наступившего в прошлом году?» — осведомился старик. «Вам случаем не пришло в голову по ходу вашего расследования наведаться в банк молодого Диккенсона и переговорить с управляющим? А, мистер Коллинз?»
«Разумеется, нет», — резко произнес я снова ледяным тоном. Самая мысль о подобном поступке шла вразрез со всеми представлениями о чести, свойственными джентльмену. Совать нос в чужие финансовые дела — все равно, что читать чужие письма.
«Ладно, это будет легко выяснить», — пробормотал инспектор Филд, засовывая тетрадь в карман сюртука. «Что вы хотите в обмен на ваше содействие в розысках Друда, мистер Коллинз?»
«Ничего», — ответил я. «Я не купец и не лавочник. Когда вы разберетесь в деле исчезновения мистера Диккенсона, который действительно мог видеть Друда под Стейплхёрстом и, возможно, даже исчез именно по этой причине, мне единственно хотелось узнать подробностях о ходе вашего расследования, ну, чтобы подостовернее писать в романе следственные действия по поиску без вести пропавшего человека, понимаете ли».
«Я все прекрасно понимаю». Старый инспектор отступил на шаг назад и протянул мне руку. «Я рад, что мы с вами возобновили сотрудничество, мистер Коллинз».
Я несколько долгих мгновений смотрел на протянутую руку, прежде чем, наконец, пожал ее. Слава богу, оба мы были в перчатках.